Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели передачи «Золотая середина». Вновь пятница, вновь 15 часов по московскому времени. И сегодня у нас 17 апреля 2026 года. А это, как известно, светлая пасхальная неделя. Поэтому всех вас поздравляю с праздником Пасхи. Христос воскрес! Ну, для всех, наверное, это много, потому что я знаю, что меня слушают и люди, которые еще не воцерковленные, как мы говорим, которые только приближаются или, может быть, ищут самого Бога или идею о Боге, так они выражаются иногда. Поэтому в любом случае я вас поздравляю и верю, что когда-то для вас Христос станет реальной личностью, которая может войти в ваши сердца и просветить и ум, и сердце, и наполнить душу своим божественным шаломом. Шалом переводится как «мир», «особый мир». Помните, Христос, когда воскрес, первое, что Он явился к ученикам, когда к ученикам в горнице, Он сказал «мир вам». И из Его проповеди наверняка они могли вспомнить, что Он говорил такие слова «мир мой даю вам», не как «мир дает». Тут, конечно, игра слов в русском языке. Слово «мир» может обозначать и мирское, и окружающий нас мир, и космос, и много других разделов, так сказать, в научных и в сфере искусства, спорта и чего-то еще. Я как-то изучал этот вопрос, насчитал более 10, там, 13 или 15 значений слова «мир» в русском языке. Но, конечно, здесь идет речь о мире как о состоянии счастья. Поэтому другими словами он сказал: «Настоящее счастье я принес вам, и я его даю». Вот это благодать с небес, вот это льющееся счастье, которое увековечил Христос для своего творения, Он принес и в первую очередь, конечно же, сказал это ученикам. Поэтому в любом случае желаю всем вам мира, благодати, вне зависимости от того, как вы еще пока для себя воспринимаете это слово, и об этом мы сегодня тоже поговорим. Я вас благословляю. И если даже вы просто выучили традицию отвечать «Христос воистину воскрес», пусть это будет от сердца, пусть это будет не просто потому, что это традиция, а чтобы мы каждый понимали о том, что Он среди нас, и Он живой Бог, и Он обещал нас не оставить и не покинуть, и обещал там, где двое или трое будут говорить о Нем или иметь Его главным в своей беседе или в общении. Помните, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди вас. Поэтому всего этого самого лучшего я вам желаю. И, конечно же, спасение ваших бессмертных душ. Ради этого когда-то 28 лет назад я попал вот сюда на радио. Ради этого встречаюсь с вами уже на протяжении всех этих почти что 30 лет. И я благодарю за это Бога. Поэтому многому, чему сам научился, что-то формулировать для себя, что-то исследовать Писание еще больше, еще глубже, исследовать себя самого и все подобное. Так что да благословит нас всех наш Господь. Ну и давайте я сразу в начале программы, я обычно, это же программа в помощь вам, дорогие друзья, эта программа, бывает молитвенная линия, когда вы присылаете ваши молитвенные просьбы, и человек, находящийся здесь, как мы говорим, дежурный пастор или кто-то служитель, или просто христианин, ведущий, он молится за ваши нужды. Но эта программа может в себя вот и эту часть, так сказать, отражать. Но все-таки эта программа больше составлена для тех ищущих людей, которые искренне в своих поисках пытаются найти ответы на окружающую их действительность, на то, как они устроены, о том, самое главное, что делать нам-то, что делать, чтобы спастись. Вот если вдруг Библия права, и у нас бессмертные души, то как же быть? Вот уже заранее надо об этом побеспокоиться еще при жизни здесь, на этой земле. Говорю не случайно так, потому что печальная новость. На днях вот ушел из жизни наш благословенный брат и друг, и служитель церкви, пастор церкви в городе Бресте, церкви Спасения. Поэтому всем, кто вот согласен и видит эту утрату, выражаю искренне мои соболезнования сердечные, но, знаете, со светлой надеждой. Вот я себя поймал на мысли о том, что Александр, Саша с Господом, и что ему сейчас хорошо. Вот. С одной стороны, печаль нашей утраты, потому что он был очень разносторонней личностью и так многое сделал для утверждения христианской веры в своем городе, который назван сейчас городом Библии, и многое, что и музей Библии, и сама Церковь Спасения, как она возникла, и какая она была, и есть. Дай Бог, чтобы вот эти все добрые, такие, я бы сказал, добрый посев Александра, он давал добрые всходы во всех тех, кто последовал за Христом и стал участником этой благодати, этой силы Божией, которая действует в каждой поместной церкви, и в том числе в Церкви Спасения. Поэтому, вспоминая его, конечно, выражаю скорбь и соболезнования близким, кто потерпел утрату, его супруге Татьяне, детям его, у него такое тоже многочисленное родство, вообще весь Брест там это как-то переженился, и понятно, что родство и в третьем, и в четвертом, так сказать, поколении, или мы наблюдаем иногда. В общем, печально, но с другой стороны, вот Бог, Он подарил нам вечность, поэтому не случайно Александр Он забрал в светлую пасхальную неделю. Я проснулся в 4 часа ночи и вспомнил его одну из песен, написанную для Церкви Спасения, как он рассказывал, как им бетономешалка мешала там бетон, и уснуть мешало. А вот он так посмотрел на эти обстоятельства иначе, и возникла такая песня: «Без тебя, без тебя, без тебя, не прожить мне и дня». Там такие слова: «И только ты», он обращается ко Христу, и вот церковь, то есть одноименная группа спасения пели эту песню под такой ритмичный, вот однообразный ритм, как приблизительно по скорости этой бетономешалки. Но тем не менее, знаете, действительно, без Бога нам не прожить и дня. И то, что Господь его забрал, теперь вечность, где он вечно будет с ним, и куда мы все устремляемся и идем, еще оставаясь на этой земле. Поэтому добрая, светлая память нашему брату. И если вы что-то восприняли от него, от группы спасения, от церкви спасения, где Александр многие годы, 30 с лишним лет трудился, то просто вспомните об этом добром, об этом светлом, с благоговением пред Богом и желанием это просто в своей жизни отразить. Вот самое простое. Ведь как мы храним память о наших близких, когда мы что-то отражаем, что-то увековечиваем, пока на наш век, да, в нашей жизни. Поэтому пусть Бог нас в этом благословит. Скажу сразу, как можно задать ваши вопросы сюда в программу. И это можно сделать как с сайта, в котором вы нас слушаете, так и если вы запишете мой номер телефона и пришлете мне через Telegram или WhatsApp, пока который у меня действует, ваши вопросы. Первое, нам в интернете, если вы нас слушаете на сайте, обратите внимание, там вот внизу вашего экрана есть такое облачко, как я говорю, три точечки, да, явный такой значок, обозначающий диалог, часто на бумаге. Так вот, если вы хотите что-то, ну, как-то сюда, чтобы ваш вопрос попал, то нажмите на этот значок, и перед вами откроется табличка, просто ее заполните, аккуратненько ваше имя или псевдоним, если вы хотите имя как-то скрыть, но как-то, чтобы я к вам мог обращаться. Пожалуйста, только избегайте длинных, нерусских названий и цифр. Иногда люди наполовину в цифрах, наверное, век цифровизации на нас всех влияет. И поэтому, пожалуйста, вот какое-то нормальное имя, чтобы я мог к вам обращаться, даже если это ваше неродное или, как говорят, имя псевдоним-тире. Благослови вас, Господь. И постарайтесь, чтобы ваш вопрос состоял не больше, чем из 5, максимум 7 предложений. Так вот, я вас ограничиваю для того, чтобы вы умели формулировать, во-первых, ваши мысли, а во-вторых, я не смогу просто длинный вопрос зачитать здесь в эфире, мы ограничены временем. Дальше. Если вы прямо сейчас запишете мой номер телефона, я сейчас продиктую мой мобильный номер, но не для того, чтобы вы по нему звонили, я его отключаю на время эфира, но для того, чтобы вы воспользовались через известные мессенджеры, пока еще действующие, WhatsApp и Telegram, и вот там вы можете через них, именно набирая вот этот номер, который я сейчас скажу, написать мне вопросик. Спасибо всем, кто продолжает трудиться и обеспечивает вот этот эфир. Я благодарю и, Яна, и Ирину, и, конечно же, Олю, которая как волонтер трудится для того, чтобы пересылать ваши вопросы. Поэтому запишите номер моего телефона +7 926 211 56 97. +7 926 211 56 97. И можете пометить пастор Андрей Петров или Андрей Юрьевич, как угодно. Я не знаю, какого возраста и как вам удобнее обращаться, или меня пометить вот в книжечке, там вашей записной. Брат Андрей, в общем, можно любые производные от моего имени, фамилии и отчества. Пусть Господь вас благословит. Но еще раз повторю, что вот этот телефон надо набирать уже из открытого мессенджера. Попробуйте это сделать. Или когда вы запишете вашу записную книжку, там иногда представляется возможность увидеть. Именно к этому номеру привязка вот этих двух мессенджеров, Telegram и WhatsApp, которыми я пользуюсь. Другими пока не пользуюсь, слишком их много развелось, и у меня на все не хватает чисто времени даже. Поэтому давайте пока действовать через эти мессенджеры. Конечно, я часто стараюсь отвечать на вопросы, которые накапливаются у меня, и сразу помечу, что если вы попроситесь в чат, у нас есть такой чат «Вопросы к передаче «Золотая середина», то тогда у вас появляется уникальная возможность задавать вопросы не только по пятницам в 15 часов, но также и в другое время, например, там, среди недели или так как вам уже вздумается. На самом деле это так, потому что, вы знаете, меня слушают и в других буквально странах, на других континентах. Там, где у нас уже ночь, когда у нас ночь, у них еще день или уже день. Поэтому я привык получать вопросы в любое, по сути говоря, время суток. И поэтому вот такая уникальная возможность, тоже вы ей можете воспользоваться. +7 926 211 56 97. +7 926 211 56 97. Пастор Андрей Петров, Андрей Юрьевич, брат Андрей, как угодно вам. Хорошо, давайте будем двигаться дальше. Что касается вопросов, старайтесь задавать их в начале нашего эфира, чтобы у меня было достаточно времени для того, чтобы на них ответить. Мы пройдемся пока по тому, что я получил от вас в прошлую пятницу. Бог нам дал жизни, благодарим Бога. И у нас есть возможность немножечко вспомнить вопросы, на которые я не полностью дал ответ. Или они пришли и пока еще остались без ответа, потому что были в конце эфира. У меня бабушка говорила, мотаем на ус. Это, кстати, относится не только к мужчинам. Это образное выражение, такая метафора, которая позволяет нам что-то учитывать, какой-то опыт. Об этом мы сегодня тоже еще поговорим. Итак, Алексей задавал вопрос в конце передачи в прошлый раз. Я недавно понял, что чем же мне так неприятна эзотерика? Даже та, которая была без пошлых и явно противоречащих разуму утверждений. Духовный рост в рамках эзотерики – это путь вверх к свету. Но настоящий духовный рост – это всегда, по моему убеждению, прыжок вниз, в ад. Духовный рост, это пишет нам Алексей, духовный рост – это подобрать кошку с помойки, это приютить бездомного в своем подъезде, это помочь безнадежно больным раком, детям, это менять пеленки старикам, которые нуждаются в этом. Духовный рост – это прийти в наш мир, чтобы быть распятым на кресте. Это то, что эзотерики называют духовным ростом. Это не то, наверное, что эзотерики называют духовным ростом. Это обыкновенная алчность и желание жить лучше. Впрочем, ничего плохого в этом желании нет, но просто не надо это позиционировать как что-то духовное. Ну, спасибо, Алексей. Я вообще-то никому бы не рекомендовал серьезно знакомиться, особенно с опытом или переживанием эзотерическим, потому что он граничит, и не только граничит, но и является иногда... Потому что эзотерика вобрала в себя все учения, какие только есть, и иногда это оккультное учение. Это явно противоречит Священному Писанию, которое нас предупреждает от этого яда. Всего испытывайте, хорошего держитесь, не всегда относится к грехам. Это не значит, что надо стать наркоманом, чтобы понять, как это плохо, или созависимым, или зависимым от алкоголя, наркотиков, блуда и какого-то еще нечестия. Библия, говоря «всего испытывайте», говорит о неком эмпирическом опыте, вот такое слово позволю себе. То есть, когда ты это не пробуешь, но видишь, что это плохо, потому что об этом говорит Священное Писание. Говорят наши родители, что хорошо, что плохо. Сыночек, это не делай, туда не ходи. И это не значит, что надо вот не поверить родителям. Вот. А мы тоже приближаемся к такому празднику среди народа, называется Фомино, воскресенье. Да? Готовлю проповедь как раз на тему веры. Вот. Можно ведь ничему, никому не поверить и верить только самому себе. И все пока все испытывал, вот, не дошло до того, чтобы держаться только хорошего, потому что, ой, не дай Господь из таких испытаний. То есть бывают испытания в ущерб души, в ущерб телу, в ущерб духу. И таких испытаний, от таких испытаний нас предупреждает Библия. Я разговаривал, как-то встречался с руководителем всех эзотериков в Москве. По случайности или нет, они арендовали как раз помещение в старом доме напротив храма Христа Спасителя. Вот вы знаете, что в Москве, и не только в Москве, он считается главным храмом российских, русских христиан, и в том числе белорусов, он единый для россиян и белорусов. Поэтому, вот, встречаясь с ним, я многое что понял, и понял, что там вот все, начиная от Библии, которую, кстати, они не отвергают, и заканчивая, внимание, белый, зеленый, там, красный магии. И он в первую очередь, меня узнав, что я христианин, он сказал, ну вот смотрите, у меня же на моей полке, а у него полка во всю стену, вот прямо от одной стены до другой, такая длинная, может быть, в этом тоже какой-то был знак, да, вот почему он такую полку заказал во всю стену, прям во всю комнату, а комната такая немаленькая. И вот прям вот он вот так их расставил, начиная от Библии, он прям показывает вот с одной стороны Библии, а с другой заканчивается все это вот белой магией. Но он сразу подметил, вот видите, Андрей, у меня же нет черной магии. То есть вот так он немножечко себе такой, ну, карт-бланш, что ли, то есть сразу пытался, так сказать, показать, что вот он уж не совсем все, и сатанизм тут исповедует, и все остальное. Но это все только прикрытие, потому что белой магии, мы знаем, не существует. Как только это становится магией, связи с потусторонним миром, Писание говорит, что это оккультизм, это страшный грех, колдовство, там ворожба, гадание и все, и же с ними, как вот по стариночке моя бабушка говорила, да, 18 глава Второзакония об этом строго предупреждает, что это грехи мерзости пред Богом. То есть, по сути говоря, это не просто неверующий человек, который где-то, ну, еще пока в поисках там Бога или не Бога, или каких-то сил духовных. А это когда человек знает, что есть Бог, но идет на поклон к дьяволу. Это такое духовное прелюбодеяние, блуд, это нечистота, это мерзость пред Богом. Поэтому предупреждаю, и вот это не мое, не от меня предупреждение, это предупреждение, которое я воспринял когда-то очень серьезно и стараюсь передавать другим. Не поступайте так, потому что это очень серьезные последствия. Преждевременные смерти, сумасшествие, смерть близких – И я уж не говорю про другие еще грехи, которые не позволяют человеку потом освободиться. Он как скован по рукам и ногам, он начинает неправильно мыслить и о Боге, и к нему сложнее достучаться. Поэтому, пожалуйста, вот имейте это в виду. Так что давайте вот про эзотерику мы маленький такой вот сделали экскурс. Так вот, соглашусь с Алексеем, действительно ведь, ну, сложно бывает нам в выборе, и поэтому, может быть, Алексей попал уже вот в такое состояние, где вот это всеядие, я это такое назову, духовное всеядие, оно отразилось и в жизни Алексея. Ну, слава Богу, Алексей, что вы поняли, что это обман, более того, что это тонкий обман, который тоже перечисляет все духовные, можно сказать, вещи, вот, но при этом без разбора, без расстановки вот таких вот даже хотя бы ориентиров. Так что пусть Бог вас благословит. И я здесь согласен, что эзотерики, они не всего отражают, конечно, христианское учение, пытаясь и нашим, и вашим, как говорится, вот такое что-то усредненное. Поэтому даже вот в названии «Золотая середина» я всегда предупреждаю, что это не намек на то, что можно найти золотую середину в вещах, где ее не надо искать даже. То есть золотой середины нет между грехом и святостью. Вот эзотерики пытаются это найти. Между святостью и грехом, ну, такую вот, что ли, золотую середину. Поэтому золотая середина для меня – это Христос, и это просто разные направления в христианстве, которые сегодня иногда между собой спорят и даже ссорятся как-то, хотя являются детьми одного небесного Отца. Поэтому это скорее отклонение от истины, а истиной является Иисус Христос. Поэтому все попытки заигрывать с христианами, и кришнаиты имеют такие вот вещи. Я тоже беседовал там с заместителем президента храма, когда-то я вам рассказывал эту историю, вот, и так далее. Все это не есть истина. Это есть заигрывание с истинной попыткой, ну, как-то быть приемлемыми для христиан. Потому что у нас, конечно, страна, ориентированная на христианство, это однозначно, даже если люди еще мало просвещены. Ну, хорошо, движемся дальше. А, ну скажу, кстати, по поводу образного выражения «ад», который употребил Алексей. То есть идти в ад – это не в буквальном смысле вот умереть и идти в ад. Нет. Он здесь употребляет слово «ад» в значении «пойти к тем, кто на дне», вот есть еще такое выражение, «на дне жизни», которые нуждаются в этом. Поэтому вот давайте мы будем тоже это учитывать, вот такую образность выражения Алексея. Дальше Эдик задавал вопрос. Очень понравилась на вашем радио песня автора Вадима Ятковского. Расскажите, кто это такой? Ну, Эдуард, я, в общем, очень близко знаком. Это мой друг уже многие годы. И какое-то время он жил. Вот, он сам белорус, рядом с Минском проживает. И сейчас вернулся туда, в Белоруссию. Но какое-то время он служил в нашей поместной церкви, в Тушинской Евангельской церкви. И ему негде было здесь, в Москве, жить. А был он здесь с семьей. У него уже на тот момент было двое детей, и вот, по сути говоря, третьего ребенка, вот, они как раз вот уже родились здесь, в Москве, да и четвертого, потом еще у него пятый появился, и еще двоих он усыновил. В общем, у них сейчас большущая семья, 7 человек, он такой многодетный отец. Ну вот, а тогда он с супругой своей и с 2 детьми проживал прямо в моей квартире. Вот я выделил ему одну комнату, спальню туда, вот, и они занимали ее, и вот эту большую здесь комнату. Так что слава Богу за то, что Бог дал ему такой творческий дар. Очень он много рассказывал, как Господь его призвал, как он был обычным трубачом, можно сказать, там, играя в оркестре там, военном на тромбоне. Потом Господь стал открывать в нем другие дарования. И более того, он пророчески стал писать такие очень смысловые песни. Потом познал Бога. И Господь ему пророчески показал, что песни, которые я тебе даю, то есть он никогда их не присылал, вот, и их будут петь многие люди. И вот это пророчество действительно сбылось. Хочу сказать, что даже за 2 года проживания вот у меня буквально здесь, в моей квартире, он написал 5 альбомов. А вообще у него сейчас уже больше 12 альбомов. И есть, вы можете найти в интернете много его песен. Так что вот слава Богу за его творчество, за то, что мы с ним... Некоторые песни тут вот рождались по ночам, я уже даже рассказывал. Среди ночи встаю, а он на кухонке сидит с гитаркой, тихонечко там какие-то берет аккорды. Вот. А так вот записано много было песен, особенно песен прославления, песен на тексты библейские, по псалмам и так далее. Вот. И все это очень мне близко, потому что я даже частично принимал творческое участие, ну, где-то как белорус ему помогал редактировать, чтобы это хорошо легло на российский, можно сказать, такой говор наш, вот, чтобы это адаптировать песню под российскую речь. Хотя у нас небольшая разница с белорусами, и все по черту Беларуси, Беларусь, как она сейчас называется, говорит по-русски спокойно, вы всех поймете там, но все-таки есть какие-то особенности белорусской речи и понимания. Поэтому вот слава Богу за Вадима, за его труд, творчество, если он слышит. Вадим, большущий тебе привет. Слава Богу, что когда-то Господь нас свел, и мы вот, я уверен, что ты продолжаешь трудиться для славы Божией. Ну, вот так вот, немножечко, если какие-то еще, Эдуард, у тебя будут вопросы по Вадиму, да, кстати, ты можешь, вот если что, мой телефон записать, и я тебе могу все его альбомы переслать. Действительно, они очень удачные, я бы сказал, очень такие мощные есть некоторые песни, и действительно стали хитами, как говорят там, да. Хотя он не всегда только свои песни пел, вот я ему давал сборники, я же люблю стихи, вы знаете, и на часть на эти стихи других поэтов он просто музыку писал. Евгений задает вопрос. Иногда натыкаюсь на посты в интернете, в которых люди как бы подтверждают солипсизм. Но на этот вопрос я уже пытался ответить, в том числе и Алине. Вот давайте с Алининым вопросом я немножко больше разобрался. Я еще раз вам попытаюсь его прочитать, но тем не менее. Что вы думаете насчет угасающих и скачущих квалия Дэвида Чалмерса? Согласны ли вы с его позицией, что не резко исчезающее сознание, не постепенно затухающего сознания в природе не может быть? Что функциональная изоморфность достаточна для существования сознания? Что не имеет значения, из каких материалов состоит сущность? И, следовательно, ИИ, что является, ну, в ее здесь вопросе искусственный интеллект, может обладать сознанием при схожей функциональной изоморфности? Ну, в первую очередь скажу для всех радиослушателей, по привычке говорю радио, просто слушателей, конечно, и в интернете, что сегодня нам, конечно, помогает интернет. Я открыл его, и этого не скрываю, разобрался, что такое имеется в виду в этом вопросе. Люблю говорить понятным языком для всех слушателей, а у нас есть с разным образованием люди, и чтобы они не чувствовали себя где-то отсталыми какими-то. Вот. Что такое квалио, попытался разобраться, и кто такой Дэвид Чалмерс. Ну, во-первых, это такая сфера философии. Здесь очень много сегодня ведется разговоров на тему искусственного интеллекта и может ли вот машина, робот обладать неким искусственным интеллектом. Сразу успокою слушателей. Недавно, как раз сегодня ночью, смотрел программу православных наших братьев, которые приглашают иногда даже в разные телевизионные программы. Подкаст был такой, и там очень хорошо как раз поднимался вопрос искусственного интеллекта. На сегодняшний день что такое искусственный интеллект? Это ускоренный поиск. Я вот так упрощенно вам скажу. Это обобщенный, из интернета чаще всего взятый, ускоренный поиск информации. Это обращение, кому знакомо, к стеку информации. Вот информация хранится как бы в стеках таких, да, ну это там гигабайты, мегабайты, и они вот на серверах, в папках определенных и так далее. И интернет, имея доступ к этим серверам, может иногда мгновенно давать нам в поисковой системе подборку на какой-то заданный вопрос. вопрос. Вот в данном случае сегодняшний искусственный интеллект, его легко обмануть, и он не имеет никаких аналитических свойств и способностей, потому что он просто, вот это Алиса или какие-то другие, не буду рекламировать, значит, заявка такая, искусственные интеллекты, просто дают быстрое обобщение информации на какую-то тему. И, кстати, это возможно даже на библейские темы. Но я уже вам рассказывал, как я ему задал вопрос по 6 главе послания к Ефесянам и спросил, сколько всеоружие Божие состоит из скольких оружий, вот обмундирование духовного воина. И он выдал неправильный ответ, а просто потому, что не умеет анализировать. Там седьмое оружие спрятано за образом. Молитва как копье. И кто знает, как устроился воин того времени, про который идет описание в 6 главе послания к Ефесянам, вот, тот знает. Это описание буквально любого, и римского в том числе воина. Скорее всего, римского, потому что это было очень яркое описание. Там есть и меч, там есть и щит. И вот всем этим предметам придаются духовные образы. Щит – веры, меч – Слово Божие, шлем – спасение, пояс – истины, броня – праведности, обувь – благовестие – мир или готовности благовествовать мир. Вот. И вот среди этих перечислений искусственный интеллект мог насчитать только 6. Почему? Потому что наверняка перелопатил за секунды, за миллисекунды огромное количество, в том числе и проповеди на эту тему. И многие невнимательные, даже до меня, наверное, пасторы, которые проповедовали на эту тему, или просто христиане, они не обратили внимания, что в конце в этом перечне не указывается предмет, например, копье, а говорится про молитву. А ведь молитва – это дистанционное оружие. Если меч – это оружие ближнего боя, назовем его так, потому что, ну, конечно, можно и кинуть удачно меч, но все-таки ты не кинешь вот так далеко, как копье. А копье – это оружие дальнего боя. И вот из образности этого примера легко можно сделать этот вывод. Ну, тому, кто, допустим, повнимательнее изучает Священное Писание. Но для того, кто не обращает внимания или более поверхностно изучает, конечно, это скрытый образ. И поэтому, что делает искусственный интеллект? В моем случае он это сделал и продемонстрировал. Он говорит, 6 только предметов, да, 6 оружий или обмундирований, да, воина духовных. А это неверно, это ошибка. И таких ошибок масса. Вообще искусственный интеллект не умеет образно мыслить. И он просто занимается математическим подсчетом. И анализирует огромное количество информации те, кто уже занимался анализом. Он их анализ, опять же, подсчитывает и выдает. Поэтому в данном случае мы пока еще очень далеко стоим от того, что искусственный интеллект сам там мыслит. Да, вот в этом анализе он может предпринимать еще и какие-то действия, если ему наделяют эти функции, потому что искусственный интеллект – это не только интеллектуальный помощник для человека, как инструмент, но это может быть и опасный инструмент, особенно, забегая вперед, пророчески, ведь об этом сказано, там про цифры сказано у нас в Священном Писании, помните, цифра 666 – это число человеческое, которое воспользуется Антихрист, когда придет. То есть он будет обладать, мало того, что он обладать будет личность, как личность, сверхъестественными свойствами, огонь с неба будет низводить и многое другое, что делать, но еще и возьмет на тот момент все то, к чему придет человечество. Кстати, оно приходит не обязательно движимое сатанинскими какими-то мыслями. Бог дал нам способности разума, способности интеллекта, мыслить, что-то творить. И вот это творчество, мы, к сожалению, направляем иногда против себя, и столько оружия изобретено, и уничтожающих каких-то ядов и всего остального, просто потому что люди имеют еще вот испорченность сердца. Но иногда это создается как мирный атом, например, или что-то еще, что может помочь. Да даже те же яды, если в определенных пропорциях их употреблять, то они даже могут быть лекарством и так далее. Всегда инструмент, он как бы двух полярен, да, один полюс – это зло, другой полюс – это добро. И вот так как мы причастны к этому, а причастны мы по способностям Бога, то человечество накапливает и накопит к моменту пришествия Антихриста после Вознесения Христовой Церкви огромный опыт и технических, и так далее. Но это отдельная, наверное, тема про искусственный интеллект, я пока не буду на ней далеко останавливаться. Вернемся к вопросу Алины. Если, Алина, ты слушаешь, то было бы хорошо, если бы как-то отозвалась. Получила ли ты ответ на свой вопрос? Так вот, есть такой Дэвид Челмерс, больше отношу его к философу, ну, как бы ученому-философу, который высказал свое мнение. Давайте сначала про понятие квалия. Что это такое? Ну, это необычный термин. Он, в принципе, для обозначения самой обычной и возможной для нас вещи, такой, как, например, опыт. То есть человеческий опыт мы имеем, скапливается в нашем внимании не только интеллекте, но и нашем сознании. Пока очень загадочное явление внутри нас. То есть есть разум, а есть чувствование, не просто чувство, да, вот чувство там, горячее, холодное, вот восприятие цвета, красный, там, зеленый, а есть еще чувствование. И вот чувствование относится даже не к нашему интеллекту, а к загадочному нашему сердцу, о чем говорит Священное Писание. Или свойством нашей личности, свойством нашей души. Как бы мы, например, определили, что такое вера? Вот мы, я готовлю на эту тему проповедь. Как бы мы определили, что такое любовь? Вера, действующая любовью. Вот и все. И тут наш интеллект попал в тупик. А это как? А это где? А это в какой области? Так вот, современные философы обозначили это таким термином, по-моему, первый Льюис Войт, американский философ, да, квалия. То есть это накопленный весь опыт, но не только интеллектуальный. И суть вопроса Алины я понял так, что вот как раз Дэвид Чалмерс, он сформулировал трудную проблему сознания. Что вот почему она здесь употребляет слово «прыгающий», да, квалия. То есть это нечто, я опять не хочу употреблять очень много иностранных слов, потому что вы наверняка их не сразу поймете, но, по крайней мере, то, что функционально как-то воспроизводит, это схоже с микрочипами, с микросхемами. И вопрос Алины, я понял, про искусственный интеллект, сможет ли когда-то искусственный интеллект, наделенный определенными чипами, исходя из большого накопленного опыта философов, рассуждающих на эту тему, начать чувствовать как человек, причем вот любить, верить. Понимаете, вот вы сейчас спросите любой искусственный интеллект, верит ли Алиса во что-то. Я уже это пробовал. И потом все вместе мы смеялись. Вот, и долго очень, да. Сколько у Алисы там глаз, ушей, вообще как она относится к идее Бога и так далее. Она сейчас, конечно, там все это, все время эту программу совершенствует, но тогда, на тот момент, когда ее только изобрели, она сказала, что у нее там больше 100 носов, или подбородков, или глаз, в общем, такое, уродцем саму себя нарисовала, и у нее даже нет чувства эстетики, что это уродливо. Вот. У нее нет чувства любви, у нее нет чувства, конечно, потому что она просто робот по сбору информации. Но вот, забегая вперед, как раз Алина задает вопрос: а возможно ли, что это вдруг проявится вот в этих, ну, можно сказать, голых микросхемах? Возможно ли, что там появится при стяжании, я такое старое русское слово употреблю, собирании опыта всего человечества, вдруг достаточно комплекс вот этих, вот этого опыта, в том числе и непонятного для машины, для робота, для железки, который будет на это реагировать? Например, изобретается, сейчас мы знаем, искусственная рука, которую приводит в движение какие-то центры от человека. А может ли оно приводиться в движение простым роботом? Да, сейчас это уже шаг сделан. Может. А может ли это когда-то рука почувствовать горячее? Вот сейчас, может быть, нет, но снабженная определенными датчиками, она будет передавать этот опыт в сознание, если это сознание развитое, и все многообразие опыта, ведь чувство горячего – это очень, это всего одно, это маленькое, вдруг будет передавать весь комплекс ощущений, который свойственен человеку или живой личности. Вот о чем идет речь, о чем вот этот вопрос. И поэтому, ну, отвечу на него кратко, пока нет. Пока нет по тем достижениям науки. Вот. И, может быть, думаю, что и в будущем нет. Вот думаю, что вот ту часть, значит, давайте последние примеры, перейдем к другим вопросам. Например, манипулятор. Что такое манипулятор? Это не только человек, который манипулирует другим. Если ты, как технически, имея первое высшее техническое образование инженерное, я хочу сказать, это тельферы, это различные усилители на производстве, которые помогают человеку обычному, вооруженному манипулятором переносить большие грузы. То есть маленькое движение рукояточки, вот тут мы способны вот эту рукояточку как бы дернуть в ту или другую сторону, приводит через усилители, гидроусилители чаще всего, так, что тонны, огромные, многотонные, какой-то груз может быть перемещен. На этом устроены все подъемные устройства, все механизмы, гидроусилители руля и каких-то других движущих, так сказать, машин, техники. Все это построено на этом принципе манипуляции. Так вот, возможно ли когда-то, что вот эти все роботы и машины будут частью системы, где личность, допустим, бесовская личность, займет какое-то место и воспользуется всеми техническими и опытом, и средствами быстрого подсчета, и всем накопленным опытом в области, ну вот, искусственного интеллекта? На этот вопрос я говорю «да». Я даже хотел бы сказать, что есть намек в Библии на это. Читайте внимательно книгу Откровения, там, где говорится про число 666, это 13 глава книги Откровения. Я думаю, что да. И вот тут симбиоз, вот так назовем, сочетание личности, ну, потому что дьявол – это тоже личность, но даже духовной личности, которая придет в виде телесной личности, потому что дьявол во всем подражает Христу или Богу. Он как мартышка, копирует, он не может сам ничего особого изобрести нового, отпав от Бога. Вот он в данном случае, почему называется антихрист, то есть он придет в виде тела, в этом теле будет нечистый дух, и этот нечистый дух воспользуется всем достижением человечества на тот момент. А мы видим, куда семимильными шагами движется человечество. Поэтому вот так бы я ответил, Алина, на ваш вопрос. Да благословит вас Господь. Для этого, конечно, нужно нам быть внимательными и все сделать для того, чтобы уже сегодня, сейчас Дух Божий владел нами. Ему можно довериться. И он в нашей даже ограниченной и даже греховной телесности мог утверждать свое царство и просветлять наш разум, и, спасая нашу душу, вкладывать в наши сердца новые чувствования во Христе Иисусе. Ну, этим вот хочу закончить на этот распространенный ответ. Алексей задавал вопрос очень большой, и я его перенес на сегодняшнюю пятницу просто потому, что я не смог его даже прочитать и не имею права читать в эфире больше, чем 5-7 строчек. Он задает вопрос, поднимая сложную проблему ЛГБТ, кто знает, вот это сообщество, это люди другой ориентации, это люди, которые рожденные, допустим, девочкой или мальчиком, меняют эту ориентацию, вот, половую ориентацию, и которые потом пытаются жить в непонятных, я в кавычках возьму слово, семьях. То есть это однополые браки и все остальное, он поднимает нравственный вопрос, как я к этому отношусь и как к этому относится церковь. И чаще всего он, наверное, сталкивался, ну, я бы назвал так, с религиозниками, типа фарисеями во времена Христа, которые, ну, понятно, как относились к блуднице, которую притащили и хотели побить камнями. которую Христос не осудил. Но не потому, что она блудница, он не имел права ее не осудить. Но он не осудил ее, потому что все мы в той или иной степени грешники. Он проявил к ней любовь, видя в ее сердце поиск, как освободиться от греха. Видя в ее сердце не оправдание греха, а поиск, как освободиться от греха. И он говорит, иди, я тебя прощаю. Значит, у нее был запрос сердца: Господи, я вот оказался в этой ситуации, я не хочу и в вечность идти, мучиться, там все верующие же были, да, в обществе такое, которое окружало Христа. Ну да, были, конечно, иудеи, были язычники наверняка, но все-таки иудействующих было значительно больше. Среди них были те, которые не верили в воскресение, саддукеи, но фарисеи верили. Поэтому фарисеи привели ее. Вот, но Христос ее простил. Вот в данном случае он показал пример, что если человек ищет в церкви и пришел не рекламировать свой образ жизни, не, как мы сейчас говорим, презентовать и даже распространять, а если он, ну, а я таких принимал исповеди людей, ну, не буду даже называть ни намеками, кто это, мужчины, женщины и как их имена. Но когда человек каялся в этом и говорил, что мне делать? Вот я поменял пол, допустим. Или я вот, будучи там мужчиной, ну вот с другим мужчиной сожительствую, и что мне делать? Я говорю, ну ты как относишься к этому? Он устал от этого, он хочет прощения. И я говорю, я, конечно, уделял ему равно такое же внимание и такую же Христову любовь, как Христос проявил вот к той грешнице. Поэтому Христос дал нам право прощать грехи, во-первых, да, но это когда мы выражаем мнение Христа, которое в нашем духе, как бы отнесся сегодня Христос к кающемуся грешнику. Мы это знаем на все века. А как он бы простил, если человек ищет прощения? Он это записал в своем слове многократно. Поэтому кто мы такие, чтобы судить человека, который кается? Вот. И суд без милости, не оказавшему милость. Мы все это читаем в Священном Писании, поэтому и прости нам грехи наши, как и мы прощаем. Значит, у нас теперь есть это право прощать друг другу, не вменять греха. Ну, конечно, некоторые грехи прощает только Бог по-прежнему, это правда. Но на самом деле он дает такое право, наделяет этим правом теперь учеников, сначала Петра, потом учеников, потом всех тех, кто верует по их слову. Это все правда. Поэтому, Алексей, я думаю, что здесь, ну, наверное, тебе... То есть с твоими рассуждениями такими больше, чем, так сказать, 5-7 предложений, я отчасти согласен, что вполне возможно могут быть такие случаи, когда люди, наверное, опасались, что человек будет распространять вот эту безнравственность в рамках церкви и так далее. Это тоже есть такая опасность. Поэтому пресвитер, это переводится еще как, или епископ, как присматривающий за стадом, как блюститель, то есть тот, который должен вовремя тревогу бить, если вдруг вот среди овец появляется такой волчара, извините за выражение. Такие случаи тоже бывают. И тогда вовремя предупредить всех и не сообщаться даже с таковыми. Это тоже Писание говорит. Но не начинать с этого, если человек пришел искать помощи. И искать помощи, потому что осознает свой грех. Если человек это осознает как грех, значит, уже надо ему помогать. Если пытается оправдаться, что это типа какая-то болезнь, что это типа вот что это возможно, ведь все в этом кроется. Ну, тогда, конечно, наверное, надо с этим человеком как минимум побеседовать, как минимум попытаться понять и объяснить, ну, то есть дать ему понять и объяснить его положение. Ну и Татьяна тут у нас задавали вопросы. Кстати, еще раз повторю свой номер телефона: +7 926 211 56 97. Пастор Андрей Петров. Вы можете через Telegram попроситься в группу «Вопросы к передаче «Золотая середина». И можете на протяжении недели в любое время суток присылать ваши вопросы. Так что я вас сделаю участником чата «Вопросы к передаче «Золотая середина». Не обязательно дожидаться пятницы 15 часов по московскому времени, чтобы задавать вопросы. Ну и вот тут у меня, конечно, вопросы приходят. И спасибо... Александр Павлюкевич, Минск, 40 лет вникал в себя, рос до того, чтобы стать способным спасать других. Важнейший вопрос он задал. А, Моисей, 40 лет. Вот я пропустил одно слово. Это не он, не значит, Александр, а это Моисей, 40 лет, вникал в себя, рос до того, чтобы спасать, сделаться способным спасать других. Важнейший вопрос он задал Богу. Кто я, чтобы мне вывести Израиля из Египта? Прежде чем кому-то благовествовать, кого-то спасать, надо самому определиться. А многие еще не достигли ни духовного роста, ни статуса, а уже хотят и учат, как проповедовать, как вы думаете? Ну, я согласен отчасти с вами, Александр, и это правда. Моральное право говорить даже другим человек имеет в школе, например, для того, чтобы учить, надо достичь определенного понимания предмета, да, будь то математика или другие предметы. Если человек сам не научился дважды два там складывать и вдруг становится учителем, это, конечно, смешно. Поэтому в любом случае. Но здесь есть опасность. Опасность, что всю жизнь мы живем и мы растем. Век, век живи, век учись. Это бабушка моя говорила. Поэтому здесь опасность, чтобы не стать проповедовать или благовествовать. Я думаю, что надо благовествовать на своем уровне. Как Христос сказал, иди и расскажи, что Господь сделал с тобой. Это уже проповедь. Вот, кстати, в это воскресенье Павел готовит нам такое свидетельство о его непростой жизни, как Господь его призвал. Ну вот тут еще много вопросов, а так быстро пролетела наша программа. Евгений и также Алексей, еще раз Иван, сын Ивана. Давайте ваши вопросы на следующую пятницу, если Бог даст жизни, буду готовиться и отвечать. Храни вас Бог, до свидания, с миром Божьим. Еще раз Христос воскрес!